Братья и сестры, приветствую вас. Меня зовут Вадим. Хотел бы сегодня вместе с вами, так вот, чтобы мы вместе порассуждали над такой одной семейной темой. Но прежде чем я прочитаю текст из Писания, я хочу кое-что рассказать. Ну, мне часто приходится летать на самолете. Сегодня это уже такой распространенный вид транспорта. И всякий раз полет начинается с инструктажа по по безопасности. Говорят о том, что нужно пристегнуть ремни, что есть спасательный жилет, кислородная маска и все прочее. Всегда. Ну, уже обычно это не слушает никто, те, кто первый раз, может, только слушает. Однажды я заметил, что во время полета уже на большой высоте зона турбулентности начала качать самолет, и стюардесса опять объявляет: прошу всех занять места и пристегнуть ремни. И тогда я подумал, зачем нужно пристегнуть ремни? Неужели пристегнутый ремень на высоте 10 тысяч метров, если упадет самолет и ударится об землю, кому-нибудь спасет жизнь, вот этот пристегнутый ремень? А дело вот в чем. Ремень пристегнуть нужно не для того, чтобы, если самолет упадет, чтобы спасти жизнь, а для того, чтобы самолет не упал. Дело в том, что пассажирский самолет, в котором 500 человек, 300 человек, и вот эти 300 человек имеют огромный вес. Средненький, 80-90 килограмм, да? Кто больше, кто меньше, в среднем. И вот умножьте это на 500 человек. Сколько там тонн получается? И вот представьте себе, на высоте турбулентность, и самолет качнуло в одну сторону. И все люди сместились, хотя бы на метр, не пристегнутый. На метр все эти многие тонны сместились на один метр. Что будет с самолетом? Он тут же даст крен. Пилот начнет что делать? Выруливать. Так же, да? Людей кидает в другую сторону. Самолет опять в другую сторону. Вы понимаете, что будет происходить? Так вот, чтобы этого не случилось, нужно пристегнуть ремни, зафиксировать груз живой. Вот для чего это нужно делать. Но, конечно же, сейчас вот вы сидите, умственную гимнастику проходите, не можете понять, каким образом это к семейному общению относится. Более опытные, наверное, уже догадались, что в нашем семейном авиалайнере есть у всех свои места. И, может быть, кому-то покажется, что поменяться местами – это не так страшно. Но поменяться местами, например, если какой-нибудь пассажир поменяется местами с пилотом, например. Как вам это понравится, затея? Что ваша жизнь окажется в руках неопытного человека. Это катастрофа. Так вот, в нашем семейном лайнере есть Богом отведенные места каждому члену семьи. И очень важно, чтобы мы с вами заняли эти места и пристегнули ремни, зафиксировались там. К сожалению, стоя на бракосочетании, некоторые к этим наставлениям относятся не больше, чем к выступлению стюардессы перед полетом. Недооценивают что все понятно, мы любим друг друга, все оно нормально. Но когда уже в процессе полета начинается турбулентность, то начинают задумываться, что происходит, бояться, страшиться, креститься, кто как спасаться, понимаете, да? То напоминают еще раз просьба занять свои места и пристегнуть ремни. И мне хотелось, братья и сестры, чтобы мы еще раз вспомнили об отведенных нам самим Богом местах. И, может быть, в процессе полета мы уже походили по салону и поменялись давно местами, то чтобы нам, может быть, все-таки вспомнить и сесть, каждому занять свое место. Давайте мы об этом прочитаем. Это записано в первом послании к Коринфянам, 11 глава. Такие слова в 3 стихе. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Четко расписано приоритет. Обычно мужчинам такой расклад нравится. Братьев спросят, как братьев, нормально так, жене глава, муж, все, особенно вот этот фрагмент. И так им это по сердцу как-то приходится, все нормально, хорошо. Однако далеко не многие до конца понимают, что это означает. Ну, как служителю мне приходится сочитывать брак. И я заметил следующую картину. Вот стоят молодые перед церковью, нарядные, красивые, такие еще совсем молодые. И читаем наставление для них, что жене глава муж. И если вы когда-нибудь в этот момент посмотрели на жениха, то обычно на его лице благодушие такое, понимаете? Он глава, понимаете? Вот если даже он ростиком маленький такой, как японский петушок, то выпрямится, он глава. Он не сдает позиции, понимаете? Он уже глава. А я смотрю в этот момент в зал и смотрю, в зале кто сидят? Опытные люди, понимаете? Уже такие взрослые, уже давно семейные. И они смотрят на всю эту картину и улыбаются. Вот это глава. Вот он, без года неделя, вот это глава, да? Понимаете, братья и сестры, дело вот в чем. Что я думаю, что каждый из нас в свое время, я вот как-то задумывался над этим вопросом, написано «жене глава муж». А мы с вами время от времени наблюдаем и знаем, точно знаем семьи, где муж точно не глава. Знаете такие семьи кого-нибудь? Встречали когда-нибудь в своей жизни, что вот в этой семье муж точно не глава? И я помню. И вот думаю, как же так? Вот в Библии написано «глава», а мы по факту видим, что не глава. Неужели Писание нарушено? Как это совместить? Не мог я долгое время в своем соображении. Но, братья и сестры, больше, когда так вот я стал над этим размышлять, стало понятно следующее, что в данном случае этот стих, это не является констатацией свершившегося факта. Жене глава муж. И вот с этого момента он стал главой. Здесь не об этом написано. Здесь написано, что для мужа вот такое место. И на протяжении жизни муж должен занять это место. Вот тебе отведено это место, но ты его займи. Ты стань этим главой. Бог для тебя усмотрел, ты должен быть, ты стань этим главой. И, конечно же, есть многие мужья, которые это место просто-напросто не заняли. Они не стали главой. Нет, Бог для них его определил, но они его не заняли. От этого проблемы какие-то в семье. Итак, братья дорогие, Бог определил нам быть главой. То время, когда по этому поводу у нас с вами была эйфория, уже прошло. А теперь реальность жизни, с которой мы столкнулись. И мы с вами уже поняли, что в этой жизни не все так просто. И когда мы читаем, что Иосиф взял младенца и матерь и пошли в Египет, да, мы думаем, Мария, да, какой человек. Взял младенца и матерь, взял. Есть жены, которых голыми руками не возьмешь, понимаете? А вот взял и пошел, понимаете, вот, все, как будто даже не справился. Среди ночи, куда-то, кто тебе что открыл? Понимаете? Взял и пошел, это же не так просто. Так вот, братья дорогие, что по этому поводу говорит нам Писание? Что нужно для того, чтобы стать главой? Что для этого нужно? Какими методами достичь этого положения? Перед каждым мужем этот вопрос встает. И здесь начинается перебирание всяких там, знаете, чего мы там, где-то кто-то в цеху там услышал, что мужики говорят, где еще кто там, как своих жен дисциплинирует, ну, кому в голову что, понимаете, да? И есть, конечно же, ошибочные методы, есть правильные методы, как им стать, и они в Писании отражены, и мы с вами о них поговорим тоже. Что нужно, чтобы стать главой? Конечно же, это не говорит о том, что в Писании так сказано, и если вдруг что-то там получилось, что жена что-то не соглашается в чем-то, то мы должны стукнуть кулаком по столу и сказать, кто в доме хозяин. Это как раз говорит о том, что там с этим вопросом непорядок, что муж не на своем месте, если приходится с кулаком по столу стучать, понимаете? Это говорит о том, что там ненормально с этим вопросом что-то. Поэтому что для этого нужно? Во-первых, нужно, чтобы муж приобрел авторитет в глазах собственной жены. Главенство достигается не насилием, а признанием с ее стороны. Не насилием со стороны мужа, а признанием со стороны жены. В свою очередь, признание со стороны жены базируется на поведении мужа тоже. Когда Соломон стал царем, над ним провели все официальные мероприятия, все воцарили, помазали, все официальные, все, что должно быть, все прошло. Кто царь? Соломон царь. Все знают, что он царь. Но после этого произошло нечто, что в сердцах народа произвело признание его как царя. Вы помните, да, что произошло? Две женщины там спали, ребенок, мой, привели к нему, и все. Он разыграл некий спектакль, там, рубите пополам. Поведение настоящей матери было налицо, и он рассудил как мудро. Мудрое решение Соломона произвело в сердцах людей что? Признание. Признание. Люди увидели, как мудро он разрешил. Я, наверное, тоже приду к нему со своим вопросом. Почему? Потому что он мудро решает, у него от Бога мудрость. И он решит мой вопрос. Представьте себе, если бы Соломон, рубите пополам, разрубили одно и одно, другое и другое. Все, вопрос закрыт. У людей что появилось бы в сердце? Признание? Нет. Да чтобы я к нему пришел со своим вопросом? Да никогда в жизни, не дай Бог. И в семьях часто случается такое, что муж пошел путем деспотизма, жестокости, правления жестокостью, насилием, силой. И вот это приводит со стороны жены, она просто панически его боится. И это ненормально. Это приведет не обязательно к потере власти, к потере авторитета. Это приведет к этому. Настоящий же авторитет базируется на мудрых решениях. И здесь к нам на помощь приходят трудные обстоятельства. Вот в каждой семье, после брака все хорошо, все вот так радостно и торжественно, и после брака случаются какие-то трудные вопросы, затруднения любого характера. И часто мужья, столкнувшись с трудностью, начинают скрывать свою неуверенность. Не знают, как поступить, но это скрывают. Так бывает. Братья дорогие, в этом случае нам не надо ничего скрывать. Надо просто признать, что да, вот трудный вопрос, я не знаю, но я переживаю об этом. Давай мы с тобой будем молиться об этом, найдем ответ у Бога, мудро поступим. Это нормально. Некоторые мужья, знаете, жена переживает, как вот там, что будет. Муж молчит, ничего не говорит. Она еще больше в панику приходит, ему ничего не надо, он вообще какой-то, с места невозможно сдвинуть, понимаете? Он вообще ни о чем не переживает. Нет, он переживает, он просто не показывает вида, что он не знает, что делать. Она же это интерпретирует совсем в другую сторону, она понимает, что он безразличен, он недооценивает, он не понимает, что мы погибаем уже. Ну, братья, если возник трудный вопрос любого характера, не делайте вид, что все под контролем, все спокойно. Уделите этому вопросу внимание. Давай мы поговорим об этом. Действительно, это трудный вопрос. Действительно, но я не знаю, как поступить. Братья, имейте в виду, мы имеем право чего-то не знать. Мы ни вчера, ни третьего дня не ходили этим путем. Мы первый раз тоже женатые, первый раз тоже живем. Мы тоже чего-то не знаем. Мы имеем право чего-то не знать. В этом ничего страшного нету. И вы знаете, Бог усмотрел для руководящих должностей, начиная от семьи, кончая там священством и всем прочим, прям специальную процедуру. Вы помните закон о прокаженном? Если на каком-нибудь человеке или доме там будет непонятное пятно, непонятно, это лишай или проказа, ничего не понятно. И вот священник должен был определить, чист или не чист. Священник должен определить. И Бог усмотрел, чтобы он принимал решение. Священник должен принять решение. Но священник, он тоже человек. И священник может не до конца понять, как принять решение. И Бог не заставляет его принимать неправильные решения. Написано, что если будет вот так, значит это проказа. А если так, значит нечист, ну к примеру. Да? А если не так и не так, тогда что? А тогда заключить его на 7 дней. Не надо принимать неправильное решение. Поспешно, не надо. Не знаешь? Для этого тоже есть специальная статья. Заключить на 7 дней. Пока там изменятся, процессы какие-то пройдут, и потом по следующим каким-то признакам ты определишь. А если через 7 дней опять непонятно, тогда что? Еще на 7 дней. То есть сам принцип, Бог, кого поставил лидером, или человек, от которого зависит решение, принятие решения, Бог знает, что он тоже может не знать, как поступить в какой-то момент. И поэтому, если мы чего-то не знаем, в этом нету ничего страшного. Главное, что мы с этим незнанием делаем. Демонстрируем безразличие, или принимаем какие-то неправильные решения, или что мы с этим делаем. И здесь на помощь к нам приходит следующее. Написано, если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Братья дорогие, если мы чего-то не знаем, это не проблема, вообще не проблема. У нас есть к кому обратиться. И мы можем вместе со своей супругой, обозначивши проблему, признавши то, что мы не знаем, но мы будем об этом молиться. Это тоже проявление мудрости. Бог обязательно ответит нам. И вот это мудрое решение впоследствии в сердце жены вызывает доверие. Он мудро решает. Она начинает доверять. Ей легче довериться. Вы знаете, как-то был такой случай. Ехали мы на машине с одним человеком, такой молодой. Я рядом сижу на пассажирском сиденье, он меня везет. И вы знаете, он ехал так очень бодро. Ну, он меня недалеко вез, как бы, но как-то вот тревожно было. Прямо вот он тормозит, подрезает, выскакивает. Ну, может быть, это он профессионально ездил, но мне казалось, что это как-то опасно. Когда мы с ним, ну, я вышел с машины, поблагодарил его, до свидания. И вот я иду по дороге, и что-то я, знаете, в какой-то момент почувствовал, что у меня как-то побаливает нога моя, правая нога болит, как будто она устала сильно. Я сперва не мог ничего понять, вроде нигде не ударил, ничего, что такое. А потом до меня дошло, я все эти полчаса сидел и тормозил, понимаете, ногой в полик, у меня там ни одной педали, но я тормозил, потому что когда вот прям раз вот так подъезжает, и машинально, у вас тоже, наверное, так было, да? И вот, вот болит, понимаете, нога, устала нога, потому что я тормозил. А как вы думаете, почему я тормозил? Это же вообще неэффективное действие, да, вы заметили, без педали тормозить. Почему я это делал, как вы поняли? Опасность, потому что я ему не доверял. Нет, он, конечно, может быть специалист лучше меня, может быть, но просто я ему в данный момент не доверяю, поэтому я пытаюсь это делать. Хотя это ничего не дает, но все равно. Братья дорогие, у меня теперь к вам вопрос. Как вы считаете, что болит у ваших жен от вашего стиля езды? Управление семейным автомобилем, семьей. Что у них болит? Сердце или голова, или нервы? Что у них болит? Вообще задумывались когда-нибудь над этим? Это серьезный вопрос. Надо над этим задумываться. Надо когда-нибудь создать приятную атмосферу, такую доверительную, и спросить у них, что у тебя болит, что ты переживаешь, может быть. Или спросите, поинтересуйтесь. Потому что мы иногда увлекаемся дорогой и совершенно забываем, что мы везем не мешки, там, а людей, как бы, которые с нами вместе. Хотелось обратить вот на какой момент внимание, что важно со стороны жены доверие, признание. Признание как главы. И признание рождается нигде иначе, как когда мы сталкиваемся с какой-то трудностью и принимаем мудрое решение. И я скажу, что, наверное, Бог и неспроста допускает в нашей жизни трудности, чтобы утвердить наш авторитет как главы. Он же сказал «глава», и он готов помочь утвердиться на этом. Но только ты не станешь главой, пока над тобой еще одного главы не будет. Мужу-то глава Христос. И вот когда мы обращаемся к нему за мудростью, за советом, то вот тогда этот авторитет начинает утверждаться. Иначе он никак не утверждается. Конечно, бывает, что ложным путем идут и пытаются страхом, силой, давлением держать семью, держать там и владычествовать. Мы уже с вами сказали о том, что эта дорога, она ложная, она не ведет к тому, чтобы занять это главенство, она ведет к потере власти со временем. Через время она приведет к потере власти. Вот приведем пример. Мы говорили за Соломона, а после Соломона воцарился сын его Роваам. Опять то же самое. Все официальные процедуры произведены, помазали на царя, все. Кто царь? Роам царь. Все знают. Опять же, понимаете, вот как у Соломона, так и у него. Встает вопрос, на который он не знает, как дать ответ. Пришли люди и говорят, облегчи иго, который отец твой возложил на нас. Что делать? Согласиться? На шею сядут. Не соглашаться? Как быть? Понимаете, как быть? Ну и он начинает советоваться. Советуется с советниками, которые были при отце его. Они говорят, уступи народу, и будут тебе рабами на всю жизнь. Хорошо, послушал. Посоветовался с друзьями, которыми вырос молодыми людьми. Ну а молодые люди, они обычно полны радикализма такого, знаете, у них зрение черно-белое. И они ему советуют. Ты им скажи, мой мизинец толще чресл отца моего. Он наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. Скорпионы, это такая была плетка в то время для наказания. Кнут, у которого кожаная такая, ну как. И на конце она разделялась на несколько таких, вот на несколько концов. И за эти кончики привязывались либо свинцовые такие вот, ну как бы, шарики, либо от костей животных, осколки костей животных. И вот когда этим скорпионом, вот этим били, то он вырывал, прям куски кожи вырывало. То есть это было жестокое наказание, жестокое. И вот мой отец вас наказывал бичами, да, веревками, а я буду вас наказывать скорпионами. То есть не расслабляйтесь, ребята, править буду я здесь. Мысль такая. И вот, значит, он им это объявляет, он выбрал путь правления какой? Жестокости и деспотизма. Понимаете? Держать людей в ежовых рукавицах. К чему это привело? По шатрам, Израиль, нет нам части в Давиде. И 11 колен отошло. Это привело к потере власти. Он хотел власть сохранить, но он ее потерял именно этим. Вы знаете, в семье происходит нечто подобное. Я знаю семьи, в которых мужья пошли вот таким путем. Жестокости, держать всех жестоко. И они как бы вот так вот все у них. Шаг вправо, шаг влево, наказание жестко так вот, ну, таким жестким путем. И к жене, и к детям, и ко всем. Чтобы порядок был, все должно быть. В общем так, самые благие намерения, но методика неправильная. Не библейская. И к чему это привело? Значит, вся семья дома, дети вокруг мамы сидят, общаются, нормально, все хорошо. Папа сидит один. Он раз к ним туда в комнату, сел с ними там, все, они раз, молчок сразу. Папа пришел. Раз дети, один пошел воду попить, другой в туалет пошел, третий там уроки делать, никого нет. Ну, жена пошла на кухню там готовить. Раз дети все на кухне собрались, там опять идет общение. Он сидит один опять. Пришел на кухню. Вы поняли, что произошло? Произошло потеря влияния, потеря власти. Он остался один. Да, он жестко правит, все его боятся, но семьи как таковой, он вне семьи оказался. И не то, что это умышленно, заговор, давай будем папе бойкот объявим. Нет, это само собой так произошло. С ним никто не хочет общаться, они его боятся просто животным страхом. Это не тот путь, это не библейский путь. Бог не это предусмотрел в семье. В семье другая ситуация. Когда отца ждут, с ним хотят посоветоваться. Папа мудрый, он правильные решения, он никогда не рубит с плеча. Он обязательно вникнет в ситуацию, он посоветует. Давай попробуем, а может быть вот так, а может быть нет. А давай помолимся. С папой приятно поговорить. Это нормальный путь, это правильный путь. Именно этим путем нужно идти. Вы знаете, Бог, братья дорогие, нас поставил на то, чтобы мы могли быть главой. И в этой ситуации мы не должны, знаете, при первой трудности расклеиться. А это тоже бывает. Жена там что-то закапризничала, знаете. Женщина, если обиделась, все, выключается все там, и все. Расстроилась. Знаете, что я расстроилась? Вышла из строя. Вышла из строя. Надо сперва ввести строй, потом говорить. Жена что-то там закапризничала, что там не понравилось, муж так, все, бросил, все, не слушается, что я должен там и все прочее. Нет, не так, брат дорогой, рули, выруливай, капризничать все имеют право, кроме тебя, ты выруливай ситуацию, выпрямляй ее, ключики подходи, ребусы разгадывай, все, давай, выруливай ситуацию, атмосферу добрую создавай в своей семье. Вы знаете, это как вождение по гололеду, вот едет полный автомобиль людей, и вы за рулем. И вдруг машину начало заносить. Что будут делать пассажиры? Особенно если женщины есть в салоне. Они будут паниковать, кричать, истерить, говорить, что ты неправильно едешь. Что угодно может быть. Все, что угодно может. Что водитель должен делать? Что он должен делать в этот момент? Машину крутит по голове. Что делать? Он должен выруливать. Он не должен разбираться с пассажирами и не говорить, какое у вас поведение, посмотрите на себя. Что вы мне под руку говорите? Вы пока не успокоитесь, я вообще рулить не буду. Понимаете? Это вообще ни к чему. Сейчас надо спасать ситуацию. Сейчас. Сейчас надо вырулить. Потом каждому объясним, как надо. Но сейчас надо спасти ситуацию. И, к сожалению, когда в семье какая-то напряженка возникает, кто-то расстроился, истерика, там, что бы там ни было, да, и мужья начинают вместо того, чтобы вырулить ситуацию, вести симптоматическое лечение, понимаете, да? Ты закрой рот, а ты замолчи. Да ты вырули ситуацию. Рот открыли, потому что расстроились, потому что что-то не так. Да ты настрой их, успокой, все хорошо, и рот сам закроется. Поэтому в этой ситуации, братья дорогие, от нас требуется, чтобы мы рулили. Рулить – это не то, чтобы люди меня вот так слушались. Мой деспотизм, я тут командую. Рулить – это задавать направление. Это решать вопросы, реально решать вопросы. Вот что значит в семье быть главой. Поэтому именно на это место поставил нас Бог. Но мы простые смертные люди, неопытные люди. Мы не умеем, мы ошибаемся, но мы учимся. И у нас есть у кого спросить совета, у кого попросить мудрости. Есть у нас чудный советник, Бог крепкий. У нас есть кому посоветовать, но проблема в том, что мы иногда не обращаемся к нему. Мы начинаем обижаться, мы начинаем там огорчаться и не рулим. И мы себе это объясняем, что вот она неправильно поступила, а вот теперь я тоже рулить не буду. Но это неразумно, это ненормально. Ты не можешь не рулить, ты должен рулить. Тебя Бог поставил, и ты должен эту ситуацию спасать. Параллельно и другие вопросы решать. Поэтому да благословит нас с вами Господь, братья, чтобы мы заняли наше место, которое Богом нам отведено. И осуществляли это правильным путем. Стать главой, настоящим главой семьи, это можно только сделать, когда мы мудро решаем вопросы и с любовью относимся ко всей семье, с пониманием. Не рубим с плеча, вникаем в ситуацию, выслушаем, послушаем, перетерпим, когда кто-то расстроился и расклеился. И все равно правильно выправляем, создаем приятную атмосферу, ведем. Вот к чему нас призвал Господь. И этому мы должны в процессе учиться. Все мы этому учимся, все мы ошибаемся, все это есть. Но когда мы видим наше место, которое нам Бог отвел, и движемся правильным направлением, Бог нас будет обязательно благословлять. Если мы себя определили, что пошли мы не тем путем, пошли путем жестокости и деспотизма, мы не должны обманывать себя временным эффектом. Это дает временный эффект. Муж гаркнул, все притихли. Цель достигнута. Никто не истерит. Истерика перешла из внешней формы во внутреннюю. Вот и все. Это не решение вопроса. Это самообман, который рано или поздно всплывет и будут проблемы. Это не тот путь. Бог это не предусматривал. Вы знаете, если о муже сказано, что муж – глава, какое же место Бог отвел жене? Не может же двуглавая семья быть? Не может. В Священном Писании жена названа помощницей. Просто помощница. Что это такое помощница? Это что такое вообще? В наш-то 21 век, понимаете, цивилизация, ладно, там какие-то старые года. Как это помощница? Это что такое? Это что, подсобник, что ли? Помогать, там, брюки погладить, там, борщ приготовить. Это имелось в виду? Что имеется в виду? И не обидел ли Бог, женщин тем, что поставил их на какой-то в роли второго сорта? Или о чем речь вообще? Что значит помощница? Вообще о чем речь? Да, действительно, жена и борщ приготовит, и рубашку погладит. Это да, это есть. Но не это главное. Ее роль. И не в этом ее помощь. Дело в том, что муж сам по себе главой вряд ли станет. Потому что мы с вами все тоже обложены немощами, и у нас много недостатков. И вот здесь жена должна помочь мужу занять это место. Она должна помочь ему, чтобы его характер стал лучше. И здесь, как, кстати, помощница, вот она должна помочь именно вот в этой глобальной задаче. И для этой цели Бог наделил женщину особыми дарованиями, которые нет у мужчины вообще. Вы уже заметили, что мы отличаемся не только внешне, а гораздо больше внутренне мы отличаемся. Поэтому Бог дал особые способности, проницательность, чутье такое, знаете, вот когда женщина, ну, больше ситуацию, если мужчины читают строчки, то женщины между строк еще способны читать, да? Вот эти способности Бог дал для того, чтобы помочь мужу занять свое место. К сожалению, иногда женщины используют эти свои способности не для того, чтобы мужу помочь, чтобы он занял место свое, а чтобы его, наоборот, оттуда демонтировать, понимаете, его свергнуть оттуда с пьедестала. Муж с работы пришел и что-то задержался. «Ты где ты был?» Он такой медленный, нерасторопный, пока он там объясняет, что я после работы зашел там другу в магазин, потом. Пока он это все выговорит даже физически, она уже все это давно просчитала, понимаете, что он хочет даже сказать. «Ну все понятно, ты зашел туда, там был, и ты пришел, поэтому ты это хотел сказать». А он ее боится уже, понимаете? Что как она это поняла? Он еще выговорить не успел, она уже все знает, где он был, понимаете? Она его насквозь видит просто, понимаете? Видит его насквозь. И она это демонстрирует постоянно. Ей это нравится, вот, ну, что у нее особые такие дарования есть. И она это демонстрирует. И некоторые мужья в своем доме собственном себя чувствуют, как в рентген-кабинете, понимаете? Что жена его видит насквозь, она его насквозь видит, понимаете? И она его этим кошмарит постоянно. Поэтому, сестры дорогие, Господь вам дал эти, да, таланты, и вы эти отличия будете замечать время от времени, эти способности, эти вашу вот такую проницательность. Бог вам это дал не для самоутверждения, не для того, чтобы вы как-то манипулировали вашим мужем. Не для этого Он вам это дал. Он вам дал эти способности, чтобы вы помогли своему мужу стать на его месте. Зачем это нужно? Ну, здесь ситуация проста. Если вы будете постоянно скидывать с пьедестала вашего мужа, ну, я грубыми словами немножко говорю, конечно, никто в наших христианских кругах этого не делает. И если вот, ну, как-то вы будете постоянно вот как-то его немножко, вот знаете, конкурировать со своим мужем, да, то это ни к чему хорошему не приведет. Если вы будете особо талантливы в этом свержении вашего мужа, то, конечно, когда-нибудь это произойдет, и вы это сделаете. Понимаете? И в принципе, да, конечно, бывает такое, что и своего мужа сделали тряпку, да, ну, люди говорят такие высказывания, да. Но нужно посмотреть на результат. Если вы исполнили волю Божью и были добросовестными исполнителями той цели, которую поставил Бог, помогая своему мужу стать на свое место, и добродетельная жена, муж ее, где известен? У ворот. Он, кто? Муж этой жены, он известен. Она ему помогла встать на свое место. Она кто? Она жена известного человека, который сидит у ворот. Кто она? Она жена вот такого. А если вы будете его свергать постоянно, и в конце концов тряпку с него сделаете, кем вы будете? Жена тряпки. И дети ваши тряпковичи будут. Поэтому вот сама эта идея, она утопическая, это утопия. Она ни к чему хорошему не приведет. Поэтому да благословит Господь, чтобы двигаться в правильном направлении. Таланты ваши, если вы видите даже какое-то, ну, превосходство, видите слабые стороны своего мужа, восполните это вашей сильной стороной. Восполните. И Бог вас в этом благословит. Это ваша задача, к этому вас Бог призвал, чтобы вы были помощницы. Вот в чем ваша задача. И без вас ваш муж не достигнет того уровня или своего даже назначения. Без вас не достигнет. Вы призваны ему в этом помочь. Ну и еще на один момент хочу обратить внимание. Это один текст прочитаю. Это записано Ефесянам 5 глава, 33 стих. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Ну вот как понять это? Вообще этот стих, братья и сестры, это, знаете, он выражает баланс семейных взаимоотношений. Здесь баланс. Если одно звено убрать, начинается что? Дисбаланс. Нарушение идет сразу. Мужу сказано, каждый долюбит свою жену, как самого себя. А как мы любим сами себя, братья, это нам хорошо известно. От мужа это требуется. От жены. Жена добоится своего мужа. И вот здесь как-то даже трудно понять, как эта жена боится своего мужа. Это что такое? Средневековье какое-то, что ли? Да не, ну Писание же не может нарушиться. Ну, в смысле, боится обидеть своего мужа. И мы начинаем расчесывать этот текст как-то на свой лад. Сестры дорогие, этот текст, его не надо расчесывать. Вот здесь написано все четко и ясно. Жена добоится своего мужа. Некоторые жены своего мужа не боятся просто. Почему? Потому что он старается жить по Писанию. Мужья, любите своих жен. Не будьте к ним суровы, оказывать честь как сонаследнице благодатной жизни. И вот муж себя так ведет, да? И он становится таким хорошим, и она его не боится. Она раскрепощена, и вот так вот все спокойно. И вот в какой-то момент у жены возникла идея. Это она приходит домой, такая вся восторженная. Любимый, ты знаешь, я сейчас в преддверии Нового года, акция такая, я увидела там объявление, что продаются такие шикарнейшие шубы. И представляешь себе, всего лишь за полцены. Она стоит 150 тысяч, и всего лишь за 75 тысяч можно купить. Ты представляешь себе? Акция длится одну только неделю, а еще в кредит предоставляют. Это я давно мечтал об этом. Мы, конечно, уже купим, я уже заполнил анкету, ты должен только расписаться. Понимаете ситуацию? А муж любит свою жену. Он к ней не должен быть суровым. Но в то же самое время муж не заражен этой идеей о шубе так, как она. У него совсем другие мысли, что сейчас нужно пока расплатиться с нашими предыдущими долгами. Как ему быть? И он пытается дипломатическим путем, подбирая тщательно фразы, чтобы не огорчить и не обидеть свою возлюбленную, он пытается ей объяснить: дорогая, ты понимаешь, я, конечно, разделяю твой выбор, у тебя очень хороший вкус, но материальное положение нашей семьи не позволяет решить этот вопрос сейчас. Поэтому давай мы пока заплатим наши предыдущие долги, а потом мы с тобой подумаем о том, что ты будешь носить зимой, кроме того, что у тебя уже есть. Ну, примерно так вот. А жена, она-то его не боится. Чего его бояться? Он же такой хороший, добрый, прям как на Писании написано. Она его так вот по чубчику, знаете, так: ты же такой хороший, милый, что ты говоришь? Мы, конечно, купим, мы все равно купим, конечно. Вот, бумажечка, ну-ка распишись вот здесь, вот. И вы понимаете, что дипломатический путь, чтобы ее не огорчить, он не сработал. Что ему дальше делать? Как быть? Баланс нарушается. Сейчас он должен ее спустить с облаков на землю, и это будет болезненная операция. Что делать? Поэтому и написано: жена добоится своего мужа. Жена должна иметь в самой себе тормоза и сквозь нежные слова мужа почувствовать, что если он видит, что сейчас нужно по-другому, а он должен рулить, это надо почувствовать и сказать: хорошо, самой затормозить и сказать: видимо, сейчас это не нужно. Подобно тому, как поезд, да? Вот вы знаете, что поезд – это очень тяжелое транспортное средство. И когда поезд едет со всей скоростью, и впереди какая-то опасность, то начинает что делать? Тормозить, да? И тормозит не только локомотив там, где сидит машинист, а по его действию тормозят все вагоны. И если будет тормозить только локомотив, а вагоны нет, то что случится? Они своей инерцией, своей тяжестью будут нести его перед собой. И у него будут колеса и колодки гореть, там все будет, и катастрофа случится. Каждый последующий вагон должен иметь в самом себе тормоза, которые чувствительны к действию машиниста. Жена да боится своего мужа. Жена пусть имеет в самой себе тормоза. И если ты чувствуешь, что муж вот как-то аккуратненько, тактично хочет тебя не огорчить, и в то же самое время надо притормозить, тормози сама, чтобы ему не пришлось тормозить тебя. Потому что это будет уже неприятно. Это будет уже неприятно. Ему придется уже как-то немножко где-то суровым, а написано не суровый. Баланс нарушается. Понимаете? Одно звено убрал, и начинает рушиться вся система. Поэтому тормозите сами себя. Это немножко иногда не нравится, но если вас начнет тормозить муж, это уже будет неприятно. Не доводите до этого. Вот. Жена добоится своего мужа. Она сама тормозит. И все хорошо, нормально. Еще последнее хочу сказать, сестры дорогие, вам секрет. Имейте в виду, что ваши мужья могут сделать для вас гораздо больше, если только они будут уверены, что завтра им это не вменится в обязанность. Вот замысловатая фраза такая. Приведу пример. Как-то на первых порах нашей семейной жизни пришел я домой вечером с работы, уставший, голодный и злой, да, говорят. Пришел, смотрю, что-то какой-то беспорядочек такой, знаете, там дети там раскидали, туды-сюды ходят по двору. Захожу в дом, в сторону кухни ничем не пахнет. Понимаете, какая ситуация? Ну, это, конечно, добавило расстройства. Вот. У меня уже какое-то негодование. Где жена? Что за дела? Что за беспорядки? Ну, в общем, как бы такое. Вот. Я раз там, все, в комнату, а она лежит. Она видит, что я пришел с работы, и как бы она, ей неудобно, что дома беспорядок. Вот. И она пытается мне объяснить, да, мне так плохо, я целый день пролежала, даже вот не могла за детьми, и все, ничего тебе не приготовила, и как-то так все. Ну, я слушаю это дело, и, знаете, в моем сердце такое негодование сменилось как-то жалостью, тут думаю, то я думал, что я голодный, пришел уставший, и тут меня что-то никто не встречает. И тут я понял, что, оказывается, страдаю не только я, а еще другие люди тоже, вот, у нее, оказывается, еще труднее, да, ей плохо целый день, там, и все, и она переживает об этом. Ну, я взял себя в руки, я говорю, сейчас, я же прикинул, что это наш тоже целый день, значит, не вставала, не приготовила, голодная тоже, наверное. Я бегом на кухню там быстро сколотил, там кофе приготовил, бутербродики, раз, там все принес на подносе, прям раз так поставил. Она смотрит, ой, да что ты там, это все, сам голодный, мне там это, ну все такое, в общем. Вот я еще вдохновленный этим, знаешь, там все, да, давай, 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 кушай, вставай, ну-ка, приподнял, давай, все, покушай, ты голодная целый день, там все, вышел в комнату, схватил веник, давай подметать там кубики, все в кучу, собирать там все такое. Смотрю, дверь открывается, она там выходит, а, это с веником меня увидел, это вообще, да нет, ты что, да-да, это как ты метешь, и все, как бы неудобно, что вроде я убираю там вместо нее или что-то такое. Забирает у меня веник, я говорю, ты знаешь, я еще окна могу помыть, понимаете? Вот, ну, как бы вот так вот ситуация. Ну, давайте теперь мы ее немножко переконструируем на другой лад. Представьте себе, я все это сделал, я тут подметаю, и я, конечно, себя чувствую, что я превзошел сам себя. Но я такой благородный, что я даже это делаю, понимаете? Я с этими чувствами это делаю. И тут открывается дверь, и моя жена заходит, и с таким восторженным лицом говорит, оказывается, ты умеешь убирать. Вот это счастье. Отныне ты будешь это всегда делать. Как прекрасно! Я даже не знала, что у тебя такая прекрасная черта есть. Ну, конечно, вы понимаете, что я бы, наверное, таких ошибок больше не допускал. Сестры дорогие, ваши мужья могут сделать для вас гораздо больше. Если только у них будет гарантия, что завтра им это не вменится в обязанность. Когда вы видите, что ваш муж из кожи вон лезет для вас, тормозите сами себя. Не привыкайте к этому. Оцените это. И завтра у него это желание еще когда-нибудь реализуется. Но если вы этому вмените в обязанность и будете уже недовольны, что это ты не подмел, не видал, что ли, то он будет в следующий раз гораздо более осторожным. Итак, друзья мои, давайте мы с вами вспомним о том, что у Бога в семье для того, чтобы наш авиарейс из нашей земной жизни в небесную нашей семьи произошел благополучно, предусмотрено каждому свое место. Для мужа место главы, для жены место помощницы. И не то, чтобы кто-то выше или ниже, а просто так надо, чтобы был баланс и чтобы все было хорошо. Муж должен встать на место главы. Это не происходит автоматически. И путем мудрости, которую нужно получать от Бога на каждый день, и мудрыми своими поступками, решениями принятыми, вызвать у жены доверие с ее стороны и желание и посоветоваться, и послушаться. Избегать жестокости и деспотизма. Они ведут к потере власти, они ведут к разрушению семьи. Для супруги, для жены Бог усмотрел место помощницы. Ваш муж нуждается в вашей помощи, чтобы стать настоящим главой семьи. Жена должна иметь тормоза сама в себе. Жена добоится своего мужа. Не муж ее должен пугать и стращать все время, а она сама. Она сама. Она не нуждается, чтобы ее тормозить. Она сама тормозит. Это положение гораздо выше. И к этому нас призывает Господь. Братья и сестры, давайте мы с вами помолимся, пересмотрим наши семейные места и попросим Его, чтобы нам занять те места, которым призывает нас Господь. Аминь.